страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 698-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем читать книгу «Притчи Соломоновых». А мы будем сегодня читать главу, в которой перед нами будут разные притчи на разные темы, короткие изречения, которые касаются жизни человека. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца за 5 лет. И напомню, что программы эти, вот эта серия передач началась еще в апреле 2017 года. Поэтому, если вы хотите послушать наши предыдущие выпуски, вы всегда можете зайти на сайт theos.fm в раздел «Передачи» или в наше приложение «Теос» тоже в раздел «Передачи», или во вкладку там, «Вкладка передачи». Да, или вы можете также зайти в нашу группу ВКонтакте, группу «По страницам Библии», где есть записи прошлых передач. У нас есть также группа в Фейсбуке. Вы можете там тоже оставлять комментарии, как и, собственно, в других местах, где вы нас смотрите и слушаете. Комментариев, кстати, много. Спасибо вам большое за то, что вы пишете, за то, что вы также отвечаете друг другу, за то, что вы не остаетесь безучастными, когда задаются вопросы, когда возникают какие-то темы, возникают обсуждения. Это действительно очень-очень-очень здорово. И, кстати говоря, многие выражают признательность нашей команде, пишут о том, насколько важна им эта передача, насколько важны им эти встречи вокруг Божьего Слова. Опять-таки, я сейчас, может быть, нет, все-таки никого я не буду пугать, но скажу, да, вот представьте себе. Завтра вы включаете трансляцию, а нас нет. Вот нет трансляции, и все. Послезавтра включаете трансляцию, а нас нет. Там дальше, в следующие дни, а нас опять нет. Смотрите группу, там ничего нового не появляется, или даже самой группы нет. Вот это не должно стать трагедией, потому что есть Божие Слово. И да, мы намерены вести эти программы столько, сколько дает Господь, а Он дает такую возможность и через вас, и через вашу поддержку, и через вашу молитву. Мы намерены продолжать, конечно, эти программы. Но если представить на минутку, что вот передачи не стало, важно, чтобы не было трагедии, чтобы было действительно пребывание в Божьем Слове. А вот это куда важнее, это намного важнее. А вот если бы, не дай Бог, не стало Божьего Слова, осталась бы только наша передача, вот это была бы трагедия. Ну, если бы, например, сказали, а вот мы сейчас тут вместо того, чтобы Библию читать вместе, будем чем-то другим заниматься вот в это время. Вот это была бы трагедия. Так что помните, пожалуйста, это очень важно. Вячеслав Пушин пишет, нужно смирение, оно содействует ко благу. Вообще, любящим Бога, признанным по его изволению, все содействует ко благу. Вот действительно все. А смирение помогает нам, среди прочего, выстраивать отношения с Богом. Оно помогает поставить себя на правильное место перед Богом. И вот есть, знаете, такая старая поговорка, даже не поговорка, а любит так, присказка такая, да, вот «живи, не выпячивайся». Вот «живи, не выпячивайся» среди людей в человеческом мире, это неправильно, потому что, знаете, апостолы, когда стали проповедовать Евангелие, они ведь выпячивались. Они шли и выпячивались именно потому, что Бог давал им такое повеление. Если Бог вас ведет в бизнес, идите в бизнес. Если Он вас ведет во власть, идите во власть. А если Бог вас ведет в служение церковное, идите в церковное служение. И если вам кто-то скажет, что ты что, живи ты тихонечко. Ну, слушай, может быть, тебя Господь и призвал вот так вот жить, не выпячиваясь. Да, но, соответственно, тогда это призвание для тебя. А вот для меня другое. Это одна история. А вот другая история в наших отношениях с Богом. Тут действительно очень важно помнить, кто Бог и кто мы. И важно это не путать. Потому что если перепутаешь себя с Богом, получится гордыня. Если перепутаешь какого-то другого человека с Богом, получится идолопоклонство. И то, и другое в равной степени плохо, в равной степени неприемлемо. Хорошее замечание прислал Кирилл Христов. Он напоминает нам фразу из послания к филиппийцам. «Начавший в нас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Филиппийцам 1 глава. Это действительно важное напоминание, особенно когда возникает такое ощущение, что ну вот Бог как-то оставил. Нет, Бог не может оставить. Оставить можем мы, если мы начинаем жить во грехе, если мы уходим от истины. Но это не Божья проблема, это наша проблема. Жанна Михайлова замечает, некоторые обстоятельства в нашей жизни являются последствием нашего непослушания Богу. Разве Бог виноват в том, что мы отвергаем Его волю? Никак. Воля Божья благая, угодная и совершенная для тех, кто считает Его волю своей. Для тех, кто считает Его волю своей. Конечно, Бог не виноват, что мы отвергаем Его волю. Жанна, я до сих пор не понимаю, наверное, в небесах только пойму окончательно, зачем Бог дал нам свободу. То есть я, конечно, понимаю, что любить без свободы нельзя. И по-настоящему реагировать, по-настоящему отвечать на Божий призыв без свободы нельзя. Но и свобода важна. Он не хотел просто по своей природе, он не хотел сотворить роботов. Но ведь свобода означает, что Бог, среди прочего, дал нам свободу пойти против Него. И при этом Христос пролил свою кровь, чтобы искупить нас, чтобы вытащить нас из этого. Вот это одна из вещей, которая заставляет меня остановиться и задуматься, и просто сказать Господу: Боже, спасибо Тебе за то, что Ты вот так чудно и дивно и порой непонятно устроил. Дальше два мнения. Пишет Таня Кунантералайнен. Пишет: спасибо за совет с чтением Нового Завета. И дальше, да, спасибо за ваши выпуски. И дальше она продолжает, так вот это, о верующих, которые хотят говорить о Боге, я знаю только иногородних. Большая печаль. Уж как есть, и не нам их судить. Все люди разные. Многие сейчас, пишет Таня, замотаны в усмерть. Работа, дом, быт, нервы, дети. Вообще жизнь со средней зарплатой. Это одно мнение, это одна сторона. И ей отвечает Елена Визилова. Кто хочет работать, жить, тот работает и благодарит Бога за все, что есть и было. И быт, и все, и дети — это наследие. Да, иными словами, ну вот Таня говорит о том, что тяжелая жизнь, да, вот особенно на среднюю зарплату, и благовествовать некогда, служить Богу некогда. Елена ей отвечает и говорит о том, что кто хочет действительно быть с Богом, тот благодарит Бога и за это, и продолжает свидетельствовать даже при этом. Смотрите, какая штука. Мы сейчас подойдем еще к более, может быть, тонкому такому ответу, может быть, глубокому, более глубокому ответу, который тоже есть в комментариях вчерашних. Но пока про комментарии от Тани и Елены. Прежде всего, конечно, жить в России, в Америке, в любой стране нелегко. Вы что думаете, в Америке легко жить? Нет, в Америке тоже очень и очень нелегко жить. Вы можете услышать, что человек получает огромные деньги, огромную зарплату, огромную. У вас просто рот открывается, и так скажете: ну, слушайте, с такой зарплатой в месяц же прожить можно вообще легко. А потом вы слышите, сколько этот человек платит за квартиру, за медицинскую страховку, за автостраховку, за автокредит, за кредит по вот, mortgage, да, что он как называется, за дом, который вот не связываюсь, не связан с этим, слава Богу, даже не помню, как называется, то, что за дом выплачивают, а за учебу выплачивает, да, и вот ты вдруг понимаешь, что он начинает, что ему тяжко, ему действительно тяжко. Теперь еще одна вещь, которая может здесь, которую здесь можно вспомнить, Понимаете, что? Когда люди не хотят свидетельствовать... А, ипотека это называется, кредит, зато называется ипотека. Спасибо. Вот, подсказали. А, да, когда люди не хотят свидетельствовать, когда люди не хотят говорить о Боге, они находят разные причины. Причем интересно, что причины бывают разные. Кто-то скажет, что вот у меня так плохо жить, мне так напряженно, у меня столько времени уходит на работу, вот, не хватает сил. А кто-то скажет, что ну да, ну я так охладел, ну понимаете, у меня сейчас все есть, у меня большой дом, большое хозяйство, и в общем тоже как-то немножко не до того. Кто-то скажет, что у меня маленькие дети, мне не до того, потому что дети действительно требуют внимания. Кто-то скажет, что у меня подростки, мне не до того, потому что нужно больше семьей заниматься подростками. А кто-то скажет, что ну, у меня дети выросли, ну, мне не до того, нужно же наконец расслабиться. То есть понимаете, какая штука? Если человеку не до того, так ему всегда будет не до того. И аргументы в пользу того, чтобы не до того, у него найдутся. Теперь, но Таня при этом пишет совершенно конкретную вещь. Да, тяжело. Да, жизнь бывает очень тяжелой. Так вот, мы приносим это к Богу и говорим, что да, Господи, жизнь тяжелая, но я все равно буду служить Тебе, я все равно буду любить Тебя. И более того, когда мы общаемся с Богом, когда мы находимся с Ним, и вот эти тяготы жизни, они становятся гораздо проще. И, кстати говоря, один человек мне жаловался и говорит, слушай, я не знаю, что делать. Мне, говорит, столько денег, что, в общем, просто девать некуда. Начну-ка я это дело раздавать на благотворительности, раздавать всяким служением. А то, ну, там, типа, сына балдуй, я не хочу ему все это отдавать, что делать? Вот буду раздавать служением. Вот у него была проблема. Денег слишком много, да, вот, и такая головная боль. Что с ними делать, что с деньгами делать? Потом он начал понимать, что, например, можно с этими деньгами делать. И Елена, собственно, отчасти об этом и пишет, да, вот действительно Бог нам помогает какие-то такие вещи, какие-то такие ситуации, сложные ситуации преодолевать. Жанна Михайлова подводит к этой же теме, но, ну, я вижу людей, которые постоянно слушают наши программы. Я знаю, что Жанна наша постоянная слушательница, но через чтение Священного Писания человек учится и мыслить глубже и честнее. Жанна пишет, признаюсь, когда-то я и сама стеснялась своей веры и своих убеждений. И мне очень стыдно за это. Вот Жанна пишет очень, очень точно. Это не про то, что там, я не знаю, много дел, мало работы. Это про то, что мы зачастую действительно стесняемся. Мы стыдимся Христа. Есть совершенно конкретное предостережение о том, что тогда и Христос постыдится нас перед Богом Отцом. А вот это честно. Это не разговор про то, что вот что-то у меня есть, что-то нет и так далее. А это, да, я стесняюсь своих убеждений. И многие из нас через это проходили, кто-то из нас проходит через это и сейчас. Людмила присылает благодарность, письмо с благодарностью. Спасибо вам также. Вот, Оксана ставит вопрос, который дальше обсуждаете вы в комментариях, о каком богатстве говорится в Священном Писании, о каком богатстве говорится в книге притчи, материальное, нематериальное. Штука в том, что богатство, подлинное богатство, ведь даже в слове «богатый», давайте подумаем, откуда происходит слово «богатый». Значит, чтобы было понятно, бородатый, слово «борода», значит, он связан с бородой, у него есть борода. Усатый — с усами. Там косматый — у него космы. А вот богатый, корень русский, откуда он? Совершенно точно, дорогие филологи и не филологи тоже. По происхождению, по этимологии, корень, конечно, Бог. То есть богатый — это человек, который наделен чем-то Богом. Само по себе богатство — это не проблема. Сами по себе деньги — это не проблема. Сребролюбие — корень всякого зла. Как говорит апостол Павел, не деньги, а любовь к деньгам. Богатство само по себе не проблема. То, как оно нажито, и то, как мы им распоряжаемся, вот это проблема. Что касается духовного богатства, опять-таки, оно исходит от Бога, и духовно богатый человек не будет это богатство просто хранить для себя. Он будет раздавать это богатство другим, он будет делиться с другими. Приведу пример. В некоторых больших церквях центральных городов люди, я все-таки использую более мягкое слово, заелись. Что я имею в виду? Есть хорошие проповедники, и, в общем, их немало. И люди говорят: ой, а что? А вот у нас вот такой-то, я не буду говорить конкретные имена, да, вот такой-то, а другого мы не хотим слушать, потому что другой, как говорят, уровнем ниже. А он не так, как мне одна женщина сказала, говорит, другой проповедник не так красиво изъясняет Библию. Я спрашиваю, ну не так красиво, так он правильно изъясняет? Она говорит, ну я не знаю. Вот это значит заелись. А, и еще заелись происходит, это духовное ожирение происходит, когда мы перестаем передавать другим, когда мы перестаем отдавать, и от духовного богатства тоже, когда мы говорим, что вот у нас тут такая красивая, такой хороший проповедник, такие красивые проповеди, так все здорово. Я знаю церковь, которая не отпускала своего проповедника поехать в другую церковь, потому что говорит, а как же мы, причем там была другая маленькая церковь, они говорят, а как же мы в воскресенье без вас, а что же мы будем делать? Да наоборот, помните, когда антиохийская церковь получила вот это повеление от Бога, и они поняли в посте, они поняли, что нужно направить людей на миссию. Они отправили не худших своих людей, они отправили лучших своих людей. Они делятся духовным богатством. Это 13 глава Деяний апостолов, мы с вами это читали, но опять-таки многие из вас с нами тогда не были. Да, вот когда они постились, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне, и причем по именам, прямо лучших, Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. А Варнава и Савл основатели этой церкви. И вот они молятся, и они отделяют Варнаву и Савла, как сказал Бог. Они отдают своих лучших для того, чтобы основывать церковь. Они получили духовное богатство, они готовы делиться духовным богатством. Мне рассказывали о собрании, о встрече миссионерского комитета одной церкви. И там нужно было отправить в трехмесячную поездку на миссию кого-то, значит, двух человек из церкви, или там даже одного, я не помню. И типа вот церковь должна была это профинансировать, но кого-то нужно было на 3 месяца отправить на миссию. И вот церковь, значит, сидят там братья и думают, кого отправить. Так, ну, Сашу отправить? Не, он проповедует хорошо, мы без него 3 месяца не обойдемся. Мы без него 3 месяца обойдемся. Значит, Елену отправить? Не, она нам в музыкальном служении нужна, мы здесь без нее не обойдемся. Целые 3 месяца, это что-то. Виктора? О, Виктора... Ну да, слушай, ну без Виктора мы, пожалуй, обойдемся. Виктор, мы тебя благословляем на миссию, поезжай отсюда на 3 месяца. Послушайте, если вы без него обойдетесь здесь, то там, на миссии, они без него точно обойдутся. Вот точно. Так что богатством действительно важно уметь делиться, но настоящим. Иначе это приводит к очень неприятным последствиям. Анжела пишет, я часто готова раздавать, но сестры, обличая в любви, просто меня смиряли. Сначала домашние, а потом другие. Тут интересный вопрос, как раз я подвел вот этим комментарием. Что, кому и ради чего вы готовы раздавать? Возможно, вас обличали не потому, что вы раздаете, а потому, что вы раздаете не то и не тем. А раздавать... Это тоже мудрость, Божья мудрость на это необходима. И, кстати, вот это же опять то, о чем спрашивает Никита Погребенко, он цитирует слова Христа, «Трудно богатому войти в Царство Божие». Да, богатый человек стремится, среди прочего, купить путь в Божие Царство. Вот я пожертвую столько-то, я отдам столько-то, и тогда будет то-то и то-то. И сделать это трудно, сделать это, в принципе, невозможно. Не потому, что человек богат, а потому, что человек не на то ставит. Вместо отношений с Богом он делает ставки на богатство. Вот, тут интересный дальше разговор, пишет Александра. И она формулирует так: если встанешь твердо на свои духовные ноги, то в итоге будешь крепко стоять и в финансах, и в работе, и прочее. И Александре сразу возражает Владимир Карпов. Он пишет: а я почему-то всегда думал, что встать на духовные ноги, чтобы угодить Богу и искать Ему славы. А тут, оказывается, все дело в финансах. Спасибо, буду знать, что все делается ради денег. Нет, Владимир, дело в том, что Александра даже этого не писала. Она не написала, что если ты хочешь разбогатеть, то исправь свои отношения с Богом. Она не сформулировала это как условие. Да, вот хочешь разбогатеть, приди к Богу. А она сформулировала это по-другому. Она сказала о том, что если ты будешь выстраивать отношения с Богом, то Бог будет наблюдать за всеми другими сферами твоей жизни. Тоже, и также в финансах ты встанешь на ноги. Но не потому, что ты вот... Я хочу быть финансово независимым, поэтому я стану верующим человеком. Нет, конечно, не об этом. Здесь нужно не путаться. Тут я понимаю, правда, тоже, на что реагирует Владимир. Действительно, есть учение, и мы неоднократно об этом говорили, так называемое Евангелие здоровья и процветания. Учение, я, опять-таки, кто-то из вас на меня сейчас, может быть, обидится, то, что я скажу об этом. Учение не евангельское, который говорит о том, что если ты верующий человек, то ты обязательно будешь богатым. Если ты верующий человек, то ты обязательно будешь обеспеченным. Вот нет. Можно почитать Священное Писание, можно почитать Новый Завет, чтобы понять, что нет. Я думаю, что именно на это здесь отреагировал Владимир. Слушайте, не все успели прочитать, и я понимаю, что комментарии еще будут. Завтра к вашим комментариям вернемся. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. И будем читать Священное Писание, книгу Притчи Соломоновых. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас сейчас. Мы любим Тебя, мы благодарим Тебя за Твое присутствие в нашей жизни. И умножь, Боже, духовное богатство, которое исходит от Тебя, умножь познание Тебя в жизни нашей. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 698-я встреча у нас с вами сегодня. И мы продолжаем читать книгу «Притчи Соломоновых». Мы читаем первые уроки мудрости, первые уроки в этой школе, в этом колледже мудрости. И вот 12 глава, мы остановились в прошлый раз на 22 стихе, я прочитаю его. «Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему». Очень просто. Говорите правду. Жизнь Божьего человека характеризуется тем, что он правдив. Это бывает сложно, это требует усилия. То есть сказать, говорите правду, это просто. Сделать бывает гораздо сложнее. И для того, чтобы ее сказать, эту самую правду, ее ведь нужно понимать, нужно общение с Богом, нужно действительно иметь в себе Божью праведность, праведность Иисуса Христа. Говорить правду не значит говорить сразу все, что ты думаешь, потому что наши мысли ровно так же, как вся наша природа, искажены грехом. Говорить правду значит говорить то, что соответствует Божьему эталону, Божьему стандарту. Помните, пожалуйста, что стандарт праведности – это не наше мнение, не наше мироощущение. На это, кстати, многие попадаются. Говорят, ну, я решил, что все, что думаю, я и говорю. Но это предполагает, что ты все знаешь, что ты все понимаешь и что ты все правильно оцениваешь. А эти утверждения совершенно не бесспорны. Читаем дальше. «Человек рассудительный скрывает знания, а сердце глупых высказывает глупость». Интересно, что 23 стих развивает ту мысль, которая была в 22-м. В 22-м стихе о правдивости, о том, как говорить. В 23-м стихе о том, когда помолчать. Слова могут обидеть, слова могут оскорбить. Далеко не всегда мы высказываем все, что можем высказать, и уж тем более далеко не всегда мы высказываем все, что знаем. Любому пастору, любому служителю эта ситуация хорошо знакома. Когда ты в курсе того, что происходит, знаете, один пастор мне рассказывал, он говорит, я знаю про людей в моей церкви, в моем приходе, в моей общине столько, что порой уснуть не могу. Но далеко не всегда это надо говорить. 24 стих. Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью. Буквально ленивая рука, то есть ленивый человек, будет платить налоги. Кажется, что некоторые из этих притчей не совсем подходят к современной культуре. Ну, например, далеко не всякий прилежный человек продвигается вверх по карьере. Ну и я не ленивый, а налоги я все-таки плачу. И тут возникают вопросы о том, как понимать эти притчи, как понимать их применительно к сегодняшнему дню. Скорее всего, речь все-таки идет о том, что человек ленивый не реализует себя там, где мог бы реализовать. Он отдает то, что ему не надо бы отдавать. Один бизнесмен, кстати, мне объяснил эту притчу очень хорошо. Он говорит, ну да, ленивый человек действительно оказывается под данью. Если у вашей организации ленивый бухгалтер, и бухгалтер не посмотрит те налоговые льготы, те налоговые освобождения, те преференции, которые у вас есть, вот он, ленивый бухгалтер, то вы и будете платить гораздо больше, чем, в принципе, должны бы платить. Ну и также, глядя вперед, заглядывая в вечность, когда-то мы будем со Христом, и я думаю, что именно там, в небесах, прилежные, усердные, будут править со Христом. Читаем 25 стих. «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». И вот тут как раз все очень просто и очень понятно. С одной стороны, тоска, которая подавляет, и с другой стороны, насколько важны добрые слова. Они приносят утешение, мир, настоящий подлинный покой. Кстати, если человеку и так плохо, то уж тем более не надо добивать его словами. Мы, христиане, порой очень хорошо, к сожалению, умеем это делать. Мы приходим и говорим такие вещи, и в тот момент, в который об этом можно было бы не говорить. Тут есть очень тонкая деталь, правда. А как насчет обличения? Ну, например, человек страдает из-за последствий своего греха, и он отлично понимает, что это последствия греха. Вот тогда не время приходить к нему и говорить, ну, я же тебя предупреждал, ну, вот смотри, я же тебя предупреждал. Да, если он не в курсе, то, наверное, время. Но если он и так в курсе, то такое «я же тебя предупреждал» принесет лишь ненужную боль. Идем дальше. Праведник указывает ближнему своему путь, а путь нечестивых вводит их в заблуждение. Это опять о том, как отличаются и чем отличаются друг от друга праведный и нечестивый человек. Праведник хочет помогать ближнему своему, говоря современным языком, своему другу. Например, Нафан готов помогать Давиду, тем более, когда Давид отступил от Бога, когда Давид отступил от Божьего Слова. И настоящие друзья действительно останутся с вами даже в самое тяжелое время. Я помню первые годы моего пасторского служения. У меня был любимый пастор, я очень стремился, наверное, даже неосознанно стремился ему подражать. И проповедовал, ну, как мне казалось, похоже на него. Не совсем как он, но, по крайней мере, похоже. И в церкви у нас был один такой же преклонного возраста, опытный христианин, который как-то подошел ко мне после проповеди и говорит, Олег, Нам не надо, чтобы у нас на кафедре стояла плохая, слабая копия того-то и того-то пастора. Нам надо, чтобы у нас на кафедре был настоящий Олег Шевкун. Ой, мне было неприятно. Ну, потому что получается, что он меня даже оскорбил, как мне показалось тогда. Слабая копия того-то, того-то. Да я хотел подражать этому человеку. Почему, собственно, слабая копия? Однако в данном случае этот пожилой христианин поступил как настоящий друг. Он действительно помог мне, своему ближнему, своему пастору, осознать, что я не должен быть чьей-то слабой копией. Я должен быть собой. И это очень-очень важно. Уже потом, через много лет, я столкнулся с этой ситуацией в другом измерении, с другой стороны. Как-то мне прислали видео, и там проповедовал один пастор. Да, это был молодой пастор, кстати. Человек, который мне прислал это видео, говорит: «Послушай, ну прямо твои интонации копирует». Я послушал и понял, что этот человек скопировал не только мои интонации, но еще и мою проповедь, которую я проповедовал лет 5 назад и которая была выложена в интернете. Подумал, что делать, решил проявить милость и просто написать этому человеку для того, чтобы он больше такого не делал. К сожалению, он мне так и не ответил. Ну, дальше уже это все в его воротах. 27 стих. Он, кстати, замечателен. Я думаю, что здесь с определенной улыбкой писал это Соломон. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Что здесь происходит? Это действительно забавно. То есть человек слишком ленив. Он пришел, поймал дичь, но он не жарит этой дичи. Он говорит: слушайте, я поймал, а дальше делайте, что хотите, я не буду. Предполагалось, особенно в той культуре, там не было этого понятия, нашего современного понятия разделения труда. Там предполагалось, что ты пришел, поймал дичь, и дальше ты доведешь дело до конца, ты пожаришь это мясо. Не всегда было так, но предполагалось, что ты все-таки будешь это делать. Это примерно как человек, который наловил рыбу и при этом не хочет потом эту рыбу чистить. Опять-таки, в современной культуре это можно себе представить. Человек говорит, муж приходит домой и говорит жене: слушай, вот я принес продукты, я ставлю сумки, пакеты на пол, на, разгружай, а я пошел. Но с точки зрения той культуры, да и с точки зрения многих современных семей тоже, это некое проявление лени. Слушай, если уж ты принес, то не оставляй вот это вот около двери. Ты возьми, разгрузи, в холодильник-то выложи. Если жарить не будешь, то хоть в холодильник положи. 28 стих. На пути правды жизнь, и на стезе ее нет смерти. И, собственно, этим кончается 12 глава. Это замечательное завершение главы. И также великолепное указание на будущее для Божьего дитя. Мы смотрим вперед. Мы воспринимаем жизнь с точки зрения вечности. И дальше 13 глава, и перед нами множество великих, замечательных принципов, которые определяют ход нашей жизни. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает обличения. Я думаю, что Соломон слушал и слушался отца. С другой стороны, у Соломона был его сын Роваам. Это непослушный сын. Отец ему говорил, как быть. Более того, когда Роваам уже готов взойти на царствование, он входит на царствование, восходит, он пытается посоветоваться. И он советуется с двумя группами людей. Он советуется с молодыми, он советуется с пожилыми. И это хорошо. Как раз об этом, и мы с вами еще будем читать про совет праведного, как раз об этом говорил ему в свое время отец. Только Роваам не принимает совет опытных людей. Роваам принимает совет молодежи, которая говорит о том, что он должен показать свою крутость. Ну, если отец брал большие налоги, то он, Роваам, решил увеличить эти налоги. Хотя для этого предпосылок не было. Строительство храма уже завершилось. Государство было в очень хорошем и таком изобильном положении, и налоги можно было снизить. Он повысил налоги не потому, что это было необходимо, а потому что хотел показать свою крутость. Знаете, кого мне напоминает в этом Раваам? Преподавателя в университете, который сам недавно был студентом, сейчас он аспирант, он начал преподавать, и он говорит, ну, с меня драли 3 шкурки, а я буду драть со студентов 7 шкурок. Если он не перейдет, не пройдет через этот юношеский максимализм и не успокоится, то, скорее всего, ничего хорошего потом из него не выйдет. Читаем дальше, 2-3 стихи. «Из плода уст своих человек вкусит добро, душа же закона преступников – зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает свой рот, тому беда». И опять предупреждение об опасности нашего рта, наших уст, того, что мы говорим. Сегодня и в христианской среде переносится немало сплетен, неуместных шуток. Это совершенно недопустимо для христиан. Особенно, когда речь идет о сплетнях и шутках с сексуальным подтекстом. Понимаете, какая вещь? Мы проходим самые разные курсы, слушаем самые разные лекции, участвуем в самых разных семинарах. А семьи все равно разваливаются. Я думаю, во многом именно потому, что мы не пресекаем скабрёзные шутки на самом раннем этапе. Мы позволяем языку нами господствовать. Я знаю это состояние. Это не то, что я тут сижу и бурчу на других. Я знаю это про себя. Когда услышал что-то такое про другого человека, думаешь, ой, сейчас расскажу. А вот вы слышали, вот он вот так себя повел, он вот так сделал. Он, не знаю, жену дурой обзывает. Да, вот. Слушай, а это твое дело? Вот в этом контексте. Теперь так, даже если это твое дело. Вот оно, твое дело в чем? К нему подойти напрямую с ним поговорить? Или пересказывать другим с началом «А вот вы слышали?»
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше, 4 стих. «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». Помните, как апостол Павел говорит фессалоникийцам, «Кто из вас не работает, тот пусть не ест». Некоторые фессалоникийские христиане сказали так, «Христос вот-вот придет, а осталось недолго, так что нам работать? Вот будем радоваться, веселиться, работать не будем». Апостол Павел говорит, нет, нужно работать, нужно быть трудолюбивыми, и кто не работает, тот пусть не ест. Коммунисты взяли этот принцип прямо из Библии. Принцип-то взяли, а Бога попытались выкинуть. Ну что же, принцип живет, и Богу от этого, в общем, как бы никакого ущерба-то и не было. Бог всегда был в нашей жизни, Он в нашей жизни и остался. И ленивый как терпел урон, так и терпит этот самый урон. И дальше, в следующих стихах, снова о праведности и неправедности. 5 стих. «Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». Правда – это истина, отражающая самую суть нашей жизни. Бог ненавидит все ложное, все лицемерное, все неискреннее. Он действительно не может всего этого терпеть. И очень важно, чтобы мы, Божьи дети, Божьи чада, действительно следили за собой, следили за своим сердцем, потому что опасность приходит как раз через сердце. Да, следили за своим окружением тоже. Важно, с кем мы, важно, где мы общаемся. Но порой мы не можем контролировать свое окружение. Допустим, вы на работе, вы не можете уйти с этой работы, или вы в армии, вы призваны в армию. Но вот сердце свое мы контролировать можем. и уж Бог может его тем более контролировать. 7 стих. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Тут интересно, это ведь продолжение предыдущей темы про нечестность, неискренность. Это две разные группы людей. С одной стороны, люди, которые пускают другим пыль в глаза. Они действительно бедны, но у них откуда-то новейшая модель телефона, новейший компьютер. Не знаю, новейшая, но, по крайней мере, очень хорошая машина. Они пускают пыль в глаза другим. Они живут в кредит. Они не знают, как с этим кредитом расплачиваться. Почему они это делают? Ну, потому что для них их богатство становится определяющим. Они получают свою самооценку по этому богатству. А как же, а что же, если узнают, что у меня ничего нет? С другой стороны, есть люди, которые прибедняются. Я тоже таких видел, и вы таких видели. Ты посмотришь на то, как он одевается, как он ходит, как он держится. И, честное слово, рука к кошельку тянется, чтобы денежек ему подбросить. А вот подбрасывать ему не надо, потому что он тоже пытается произвести впечатление, и это тоже совершенно неискреннее впечатление. Да? Это тоже вот такое пускание пыли в глаза. Не надо пытаться пускать пыль в глаза. Делать это совершенно бесполезно. Во-первых, потому что Бог и так все знает, а во-вторых, потому что и людям в свое время откроется. 8 стих. «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит». Тут, должен признаться, я читал разные комментарии и могу сказать следующее. Я не знаю, что означает эта притча. Вот просто не знаю. Я читал разные объяснения. Ни одно из них меня как-то не устроило. Может быть, вы скажете. Если скажете, то просто напишите. 9 стих. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает». Мы с вами уже читали историю израильских царей. Мы видели это много раз. Кстати, светильник часто связывается именно с жизнью. Это не только царствование, которое угасает, причем угасает быстро, но угасает и светильник, угасает жизнь. Такие истории мы с вами уже видели в Священном Писании. Такие истории есть и в нашей повседневной жизни. Смерть тиранов и то, что окружает эту смерть тиранов, обычно отвратительно. Отвратительной была смерть Гитлера, отвратительной была смерть Сталина, двух, пожалуй, самых страшных тиранов 20 века. Действительно, вот этот огонь, вот эта свеча, вот этот светильник угасает и угасает очень быстро. Соломон об этом знал, он предупреждает. Наше дело сегодня услышать. 10 стих. «От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость». Это как раз то, чего не услышал Роваам, сын Соломона. Он не готов был услышать мудрость. Он не готов был советоваться. Или, точнее, он советовался с теми, кто разделял его мнение. Иногда спрашивают, ну почему же Роваам послушал совет молодых и не послушал совет стариков? Да потому что старики с ним не согласились. Молодые сказали Роваму то, что он хотел услышать, потому и послушал. Я думаю, что он при этом забыл вот эти слова отца. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Кстати, раздор, который тогда был, привел к разделению Израиля на Северное и Южное царство. Вот вам раздор. Ну и если посмотреть на многие современные конфликты, конфликты в отношениях между людьми, в организациях, да и в церкви, очень часто за этими конфликтами стоит как раз раздор. Есть сильные, но зачастую высокомерные личности, которые чего-то не поделили. Ни один из них не хочет уступить даже на миллиметр. И в результате возникает конфликт, возникает разделение. 11 стих. «Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. У этой притчи, конечно, есть земное применение. Если человек не собирает, если он просто тратит, то богатство истощается. Собирать богатство нужно прилежно. Но есть также и, скажем так, небесное понимание. Ведь богатство – это не только деньги. Богатство – это не только финансы. Что же такое подлинное богатство? Про что это? Спаситель отвечает на этот вопрос в Нагорной проповеди, когда он говорит о том, что собирайте себе богатство в небесах, где не крадут его, где оно не истлевает. Это подлинное небесное богатство. Это богатство, которое состоит в духовной мудрости, состоит в отношениях с Богом. 12 стих. «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни». Знаете, почему зачастую надежда долго не сбывается? Порой это бывает, и очень часто это бывает, потому что мы не на то надеемся. Это проблема с нами. Именно поэтому настолько важно упование на Бога. Надежда на Бога сбывается, она сбывается всегда. И вот концовка этого стиха, а исполнившееся желание, как древо жизни. Чего вы желаете, к чему вы стремитесь? Господь исполняет желания, когда эти желания обращены к Нему. 13 стих. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. И опять-таки мы с вами читаем о важности языка, о важности нашего слова. Учение мудрого – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Это слово, опять мы получили его от Бога. У нас с вами есть наша ветхая природа, которая противоречит, противостоит и Божьему слову тоже. Эту ветхую природу Бог не возьмет в небеса. Если хотите, чтобы Бог вас принимал, то не рассчитывайте, не уповайте на эту ветхую природу. Уповайте на Бога, уповайте на Его Слово. Вот тогда все это будет иметь смысл. 16 стих. «Добрый разум доставляет приятность. Путь же беззаконных жесток. Всякий благоразумный действует сознанием, а глупый выставляет на показ глупость». Да, это действительно так. Глупость всегда, рано или поздно, проявляется, она видна. Глупость не укроешь. Более того, если люди, окружающие глупого человека, все-таки умнее и пытаются укрыть эту глупость, скрыть эту глупость, то он же, глупый человек, этому и сопротивляется. 18 стих. «Худой посол попадает в беду, а верный посланник – спасение». И тут замечательный вопрос. Мы посланники Христовы. Вот какие мы посланники? Чем мы известны? У нас очень мало времени, поэтому здесь я прочитаю еще просто пару стихов. А дочитайте сами, пожалуйста, эту главу. Мы прочитаем 23 стих. «Добрый оставляет наследство внукам, а богатство грешника сберегается для праведного». И 25 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Непопулярная мысль, но по большому счету это и есть настоящая детская психология. С одной стороны, важно, чтобы дети были послушны родителям, повиновались родителям. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 6 глава. С другой, там же мы читаем, чтобы отцы не раздражали своего ребенка. В частности, это означает, что мы не должны наказывать ребенка, пока мы сами еще пылаем гневом. Один пастор рассказывал мне историю. Он говорит: «Мой отец наказывал меня только вечером, а то и на следующий день. Зачастую я думал, что папа уже все забыл. Но папа не забыл. Папа просто ждал, пока он придет в нормальное, спокойное состояние, когда наказание не будет поркой или битьем. И вот это мудро». Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.